Мы изначально долго думали о том, как назвать проект. То есть было два достаточно сложных этапа в этом проекте, когда придумывали название и когда придумывали, точнее, пытались найти музыкальное сопровождение, то есть звук, который будет существовать в мультимедийной части. Тема инвалидов, хочется в ней избежать какой-то вот этой вот лицом об стол, драматизации, трагичности вот этого всего, без каких-то соплей, но в то же время хочется, чтобы это было как-то все так вот... Ну, по-настоящему трогательно, как бы. То есть очень сложный такой баланс. И все названия были либо такими вот патетические, вот. А потом пришло название «Вдох-вдох», потому что стало как-то понятно, что когда мы сняли первых трех героев, что люди какой-то просто неимоверной жизненной силы, но при этом, когда ты с ними общаешься, нет никакого дискомфорта. То есть перед тем, как мы начали съемки, мне там знакомые фотографы говорили, что «Ой, я обычно обхожу стороной вообще этих людей, как-то немножко страшно, так вот как-то неловко себя чувствую, некомфортно». А я очень была удивлена тем, что я ни разу в течение съемок не почувствовала никакого такого, что вот я что-то не могу спросить или как-то должна там специально себя вести. Мне было очень комфортно. И люди, как бы, которые пришли в большой спорт, они уже перешли все вот эти вот барьеры, как бы они уже победили, как бы, да, и решили, что вот у них такая жизнь, все. И более того, эта история-то получается, что она, конечно, при спорте, но она не про спорт, она про людей. Вот, просто понятно, что для того, чтобы заниматься большим спортом, нужно там заставлять себя, кроме того, что там работать, а многих из них еще есть дети и семьи и все такое, еще ходить там по 6 часов на тренировки и так далее. То есть понятно, что это какие-то усилия такие, ну, серьезные. Вот, и вдох-вдох, потому что человек, как бы, который делает вдох, да, он привык потом выдыхать, да, и любое усилие, оно совершается на выдохе. Сложилась такая метафора, что человеку, который инвалид, да, ему приходится делать два вдоха подряд, потому что ему преодолевать приходится, на самом деле, больше. Но при этом они не сдаются, они там бегают по этим ЖКХ, подписывают бумажки на своих колясках. Поэтому...
Это жизнь вопреки? Вот у вас есть такое ощущение?
Нет такого ощущения. Ну, то есть просто у меня складывается, может быть, она какая-то неправильная и звучит странно, но у меня складывается ощущение, что это как человек принимает, что он, например, родился с прямыми, а не с кудрявыми волосами. Ну, просто вот это какая-то физическая данность, причем которая становится практически рутинной, простой.
Расскажите, пожалуйста, о паре своих каких-нибудь героев, которые для вас чем-то оказались, встречи с которыми оказалась чем-то особенным.
Ну, понятно, что все герои всегда особенные. Действительно, они совершенно разные. Первая наша самая героиня просто сразила как бы объемом каких-то таких вот драматических событий в своей жизни. Действительно, это был тот человек, который вот не понимаешь, как бы, да, как сочетается такое количество каких-то неурядиц в одной жизни. Есть один молодой человек, Сергей Александров, который взбирался на Эльбрус и сорвался. И пролежал полтора дня вообще в снегу, замерзший, лишился как бы ног, именно потому что он получил очень серьезное обморожение. И он очень интересную вещь говорит о том, что я когда приехал в больницу и все как бы увидел всех родственников, которые вообще просто с какой-то трагедией, а он такой красавец вообще, ну, то есть такой парень, там, скалолазанием занимался. Вот, и он говорит, я смотрю на них, как бы, я понимаю, что да, произошло, но на самом деле мне было, говорит, совершенно не больно. И во всех них меня поражает именно то, что какой-то действительно... То есть, видимо, те, кто пришли вот в это состояние уже, когда они продолжают что-то делать, они сидят там дома и все уже как бы, да, сдулись, они уже вызывают только восхищение тем, что они просто живут дальше, и все.
Все-таки вы их снимали как-то по-другому или нет? Или это просто для вас, ну, какая-то просто очередной вот проект, очередная съемка? Вот по сравнению, скажем, с героями своего предыдущего проекта «В холоде».
Есть существенная достаточно разница. Совершенно не хотелось снимать просто репортаж о людях, которые занимаются большим спортом, да. То есть совершенно было понятно изначально, несмотря на то, что их всех объединяет то, что они там все тренируются и так далее, да, то есть мы ходим, как правило, к ним домой и иногда на работу, и снимаем их на тренировках. И понятно, что съемка на тренировках, она сводится к какому-то там типа репортажу. Так вот этого хотелось избежать и снимать определенное, наверное, вот это состояние, да, человека. И очень хотелось найти этот образ, поэтому всем героям мы задавали вопрос, что дает им силы, в смысле какие-то объекты, люди, явления, да, и многие из них там называли такие вещи, как там вода, например, да, или там, не знаю, малина. И хотелось просто показать, как бы, да, человеки. И второй момент, который меня вот очень сильно поразил в героях, это то, что я после, наверное, шестой съемки осознала, что вот, собственно, эти люди являются ярчайшим примером настоящего гражданского общества. У них нет возможности забить на свои права, не знать о своих правах и не бороться за них, потому что если они не будут этого делать, то как бы все совсем кирдык, да? Так вспоминаешь себя в какой-то несправедливой ситуации, что ты можешь полениться, там, написать какое-то письмо, да, или как бы дать какой-то отклик о сложившейся ситуации, как бы, потому что, ну, для тебя это не настолько важно, а для них каждое вот это проявление правовой какой-то ситуации, это критично. И это очень круто. И эта история в том числе об этом. Это очень важно для людей с неограниченными возможностями.
А вот вообще в целом о чем эта история? Всегда, когда говорят о людях с ограниченными возможностями, об инвалидах, вот преодоление слова. Или о том, как быть нормальным в не совсем нормальных или не совсем обычных обстоятельствах. О чем это философски все?
А, если подводить философскую какую-то штуку, я как раз недавно, когда писала тексты, то вспомнила буддийскую притчу о том, как Будда, значит, со своими учениками говорил, просил их представить, что у них отнялась рука, потом еще одна рука, потом нога, потом еще одна нога. И как бы история заканчивается тем, что ты не есть твоя рука, и ты не есть твоя нога. И, собственно, это действительно так. Сейчас я еще, когда мне пришла в голову вот эта вся мысль, то я стала еще спрашивать героев, что ты, если ты не есть твоя нога. Вот. Ну и получаются там разные ответы, я сейчас пока их не буду озвучивать, потому что я только начала как бы вот повторно их опрашивать, потому что мне просто поняла, что действительно, как бы, когда мы думаем о том, что ты есть, ты никогда не скажешь, что ты там кусок кости, да. И, наверное, история об этом, да, что для человека важнее всего вот, в его содержании внутреннем.
Технологически, технически, как будет выстроен ваш проект? Вы планируете сделать, соответственно, выставку, вот чуть подробнее об этом. Что это будет, вот как вы видите эту развертку по жанрам, по сферам мультимедийным?
Самым главным событием должна стать выставка. Это такая экспозиция многосоставная, она будет состоять и из фотографий, и из каких-то мультимедийных зарисовок, потому что мы снимаем достаточно много видео с каждым героем, плюс таких еще образных видео, потому что когда они говорят вот об этих вещах, которые там их вдохновляют, то я стараюсь еще снимать видео об этих вещах, например, о воде. Такой большой лонгрид, тоже с видео, с интервью и со всякими там аудиоисториями. И я надеюсь, что будет книга.
Вас меняет как-то этот проект?
Ну, я пока еще не осознала, потому что мы не... Ну, понятно, что любая, на самом деле, документальная история тебя меняет, потому что ты вынужден жить как бы в этом, да, и находиться, и ты как бы уже... Это становится частью твоей жизни, особенно если ты долго это делаешь.
Вы продолжаете проект в холоде, или это какая-то иная совсем для вас ипостась творчества и какого-то вот творческого проекта?
Ну, наверное, я подхожу к нему сейчас немножко иначе, просто потому что я меняюсь, потому что со мной тоже что-то происходит, и время какое-то прошло, и какие-то выводы сложились из проекта про мигрантов. Если пытаться описать, то в этом проекте, мне кажется, что подход более образный. То есть мне вообще кажется, что образ — это то, что движет миром. Вот, но здесь как-то просто здесь была изначально такая, как бы, бэкграунд, вот этот спортивный, да, который очень важен, но он должен оставаться бэкграундом, потому что здесь еще больше пришлось, то есть в холоде изначально была метафора про горы, про снег и про холод, которая, в общем-то, все, да, и про вот эти пары родителей и детей. А здесь нет. Здесь изначально история, там, 12 героев, спортсменов. Приходилось искать, как бы, какие-то пути для того, чтобы показать людей, как бы, вот, да, вот, состояние, а не просто какой-то сюжет из жизни.
Вот смотрите, в первом вашем проекте вы, по сути, имели дело с тем, что сейчас я назову постсоветской бедой. В принципе, тема, связанная с людьми с ограниченными возможностями, она тоже так в социальной контекст сильно встроен. Хочется строить ее, логично встроить ее в социальный контекст, сказать, что вот такая Россия. Вы уходите от этого контекста социального? Или, наоборот, вы погружаете в этот контекст?
С инвалидами такая интересная штука. Во-первых, значит, недавно я спросила одного из героев, как он относится к выражению «люди с ограниченными возможностями». Мне вот стало интересно после его ответа спросить остальных, потому что он сказал, что его ужасно бесит это выражение, и что...
Но это самая политкорректная история, которую вот придумал современный мир, да?
При этом, вот по его мнению, это совершенно не политкорректно, а наоборот, значит, какая-то такая витиеватая форма, которая, наоборот, обостряет какую-то там недо, и что есть простое слово «инвалид». Тем не менее, когда мы говорим об инвалидах, совершенно точно есть какая-то... Вот то, о чем я говорила изначально, что мы коллеги-фотографы спрашивали, ну как же так? Вот это какой-то такой страх как бы перед людьми, которые какие-то немножко не такие, и вот непонятно, как они там, вот какой у них там тонкий душевный мир, что они такие обидчивые, там ранимые. Понятно, что там с мигрантами совершенно не было, да, вот этой истории. И здесь барьер между ними совсем другой. И вот хочется в этой истории как раз... опять-таки, барьер, то есть задача та же самая, этот барьер снизить, да, и наладить какой-то мостик сообщений между героем и зрителем. Но здесь как раз за счет того, что не отрицать то, что инвалид, он инвалид. Понятно, что так. Как бы, когда ты с ними общаешься, ты этого не ощущаешь. То есть ты потом очень быстро привыкаешь к этой вот, как сказать, дисфункции какой-то, да, и поэтому социальный контекст, он, конечно, есть, и когда ты гуляешь целый день с инвалидом по городу, ты понимаешь, что это не так и просто, да, перейти в любой момент времени дорогу в любом месте. Но это совершенно не делает его жизнь какой-то ограниченной.
Вот вы получаетесь такой немножко человек-оркестр. Вы работаете сразу в нескольких профессиях. Вы работаете с видео, вы работаете с текстами, вы работаете с фотографиями. Вы не думали, почему так сложилось?
Как сказала одна из наших героев, Юлия Сидорцова, значит, она занимается греблей. И она говорит: ой, я ненавижу командный спорт, потому что там 8 человек их в лодке сидит, и потом сиди и жди, что они там, когда они там догребут и что они сделают. Я уж лучше сама. С одной стороны, это звучит так с претензией на то, что лучше меня никто не делает, это я так совершенно не считаю, но, наверное, очень важно, когда ты строишь какой-то аудиовизуальный образ, да, историю, чтобы она была очень цельной. Вот именно эта цельность отвечает за коммуникацию, да, за процесс. То есть для меня очень важно, чтобы форма, в которой существует история, она действительно была максимально эффективной с точки зрения донести сообщение.
А там какой компонент главный все-таки?
А вот мне кажется, что это комплекс, да, то есть вот сейчас мы сделали такой семинар, который называется «21 чувство», и смысл его в том, что мультимедийный продукт, да, он должен воздействовать на максимальное количество каналов, которые может там ощущать человек, да, и понятно, что они там сильно отличаются от тех 6 чувств, которые мы привыкли считать, да, в обычной системе, потому что там нельзя, например, отрицать возможность человека ощущать время. Медленно или быстро. То есть ты смотришь один и тот же ролик, который длится там, в смысле разные ролики, которые длятся все по 2 минуты. Но при этом ощущение от этих роликов может быть совершенно разным. И вот это все собрать в одну историю, да, и заставить человека как бы максимально погрузиться в какую-то тему и просто пережить как бы жизнь, да, в этой теме. Вот это задача, да, и поэтому, наверное, здесь важна как бы цельность какого-то ощущения внутреннего, потому что здесь важно быть очень субъективным и очень личным.
Когда вы работаете с камерой, вы технологический фотограф или вы снимаете как бы душой и сердцем? Только не говорите, что все сразу там и так далее. Все-таки есть школа людей, которые делают совершенно технически совершенные фото, да, и ты понимаешь, что перед тобой холодный профессионал, который великолепно знает технику, и так тоже бывает. Есть такие великие мастера. А есть люди, которые снимают криво, косо, нарочито косо, криво для того, чтобы... То есть это тоже мастера, но у них главное другое совершенно в фотографии.
Я совершенно точно снимаю не технически, у меня все очень криво, косо, шумно и так далее. Если говорить о том, каким местом я снимаю, то это будет очень неприлично. Не для эфира, но, в общем, тем самым женским местом. Я это недавно прям сформулировала, когда меня спросили, потому что я прям, наверное, несколько месяцев назад, как раз когда снимала инвалидов, как бы я осознала, что для того, чтобы передать вот это состояние как бы людей, да, не ситуацию, как бы, в которой они находятся, да, а вот какой-то микро, потому что ничего не происходит особенно, да, вот сидит перед тобой человек, как его вот так снять, чтобы вот в этой одной картинке уловить то, что между моментом и моментом, да, вот в этом задача как бы, да, и ты можешь сделать 120 картинок одного и того же человека в одном и том же, в одних и тех же условиях, и получить 119 абсолютно пустых, а одну такую, что от него, хотя все то же самое ветер, то же самое солнце, тот же самый человек, как бы ничего особенного в картинке нет. И я поняла, что для меня это самое главное, чтобы это было прям мясо. Вот мясо в эмоциональном смысле, это можно... Схема того, чтобы добиться этого, очень сложная. То есть ты должен сначала, во-первых, это как бы понять, да, про человека, что именно, да, вот какая именно сила, да, и исходит от его вот эмоционального фона, ее как бы принять на себя, и потом попытаться ее в какой-то вот в этот очень узкий промежуток между секундой и секундой это уловить, как бы, да, и зафиксировать. Для этого нужно, во-первых, очень много кадров сделать, а во-вторых, нужно как бы очень хорошо понимать, чего ты хочешь добиться.
Вы понимаете?
Ну вот я сейчас работаю над этим, мне кажется, что иногда получается. Причем вчера, как раз, когда я разбирала очередную партию фотографий, я поняла, что я сделала там 140 фотографий одного и того же сюжета, там герой и мама на кухне пьют чай. Есть масса как фотографий, которые технически, наверное, сложились, то есть ты понимаешь, как бы, да, что, в принципе, любой сторонний человек, который не был там, он понимает, что, ну вот, да, как бы мама, там, ей тяжело, потому что сын взрослый, она с ним вынуждена жить, как бы, он инвалид, ну, в общем, все это как бы, да, и там есть масса фотографий, где у нее такое лицо, по которой прям видно обреченность, да, и для любого зрителя со стороны это кажется абсолютно логичной картинкой, потому что все понятно, а на самом-то деле это не так. И вот очень интересно, что когда ты отбираешь, ты не имеешь права выбрать эту картинку, потому что это ложь, причем об этом знаешь только ты. И это очень тоже такой, как бы, в документалистике очень интересный момент.
Как вы такая получились? Как вы думаете, почему вы занимаетесь этим? Есть какой-то у вас из детства как-то, может быть, это идет? Или как вы выбирали не то, что профессию, а вот этот вид творческой деятельности?
Мне кажется, что да, есть очень конкретная история, связанная с моими студенческими поездками в экспедиции этнографические.
А вы что заканчивали?
Вообще я заканчивала политех. И вообще по профессии я дизайнер. То есть я не имею отношения вообще к этой...
Дизайнер чего?
Коммуникативный дизайн, графический дизайн, то, как его называют, кстати. Просто мне друзья предложили, которые у них в консерватории, практика такая есть, они ездят в эти экспедиции, там, в русскую глубинку. Я первый раз поехала в Костромскую область в компании с двумя студентами-практикантами, меня взяли там пофотографировать, потому что я вроде как фотографировала, хотя на самом деле тогда это было очень условно. И там были ученые, которые занимаются этим всю жизнь, и делают это совершенно на добровольных началах. И меня очень потрясло то, что я увидела, во-первых, там, в принципе, в этих деревнях, по которым мы ездили, а во-вторых, меня потрясли люди, с которыми мы были, которые там сутками, да, могли ходить и пытаться там найти какую-то строчку одну из какой-то там песни. И когда спросила, что зачем вообще все это, одна из антропологов, она мне сказала, что, понимаешь, как бы вот эти все микроэлементы, которые мы собираем, они собираются в систему в одну. И эта система, когда нас всех не будет, людей, из нее можно собрать целый мир. И когда я приехала, я вообще не могла понять, как так получается, что я вроде бы там уехала не так далеко от дома, я все еще в России, но это совершенно как бы другая как бы история, с которой потом было очень тяжело вернуться. И мне стало, в общем, это все интересно, как же устроен так человек, что мы вроде говорим на русском языке все, но при этом это совершенно другой русский язык. Покопаться в том, как приехать в деревню, да, и начать говорить с людьми на том русском языке, на котором они стали говорить. И таких как бы моментов очень много, и это действительно очень интересно.
Для вас, сейчас я обращусь к вашему опыту с работой над проектом «В холоде», для вас важен творческий результат этого дела или для вас важны какие-то его социально-творческие последствия?
Ну, на самом деле, я, наверное, избалована немножко этим проектом, потому что я не могу сказать, что я получила какой-то действительно отрицательный фидбэк хоть в каком-то объеме. Понятно, что там было там, куча каких-то комментариев там, во всяких там соцсетях и публикациях в интернете, но это всегда происходит, неважно, о чем ты пишешь, как бы, да, и где. Получала очень много хороших отзывов, причем, что было приятно, как и от таджиков и памирцев, да, так и от людей здесь, в России. На самом деле, опыт в основном работы над ошибками, она такая как раз больше техническая. Есть только один момент, когда ты можешь успеть сделать то, что должен сделать. Ты никогда не сможешь вернуться в какой-то момент, где ты там вот что-то недоснял. И иногда тебе кажется, что как бы ты уже всех достал, и что надо все уходить, потому что все уже устали. Вот нельзя уходить, надо как бы добивать всех до смерти, себя в том числе, но надо снимать, потому что момент никогда не возвращается. Я вообще как бы, то есть вы спросили про что для меня важнее, сам процесс, да, или фидбэк, наверное, процесс важнее. Потому что все, из-за чего я стала этим заниматься, поскольку это абсолютно некоммерческая как бы история, и я только как бы трачу, да, свои ресурсы на это, то для меня это просто возможность изучать то, что происходит вокруг, и накапливать свой личный опыт. Да, когда я разрабатываю на эту тему проект, я просто пытаюсь его кому-то передать. Что происходит дальше, это уже, в общем, людям решать. Ну.
А вот этот новый проект «Вдох-вдох» — это продолжение «В холоде» или это совсем внутри вас отдельная история? Или все-таки вы какой-то мостик внутренний перебрасываете от одного к другому?
Это, с одной стороны, отдельная история, но, с другой стороны, если анализировать темы проектов, над которыми я когда-либо работала, то их всех совершенно четко объединяет одна общая штука, что все они об определенных группах людей, которые общество воспринимает недостаточно цельно и не сильно хочет туда внедряться.
То есть это про предрассудки?
Ну, это про толерантность на самом деле. Это все, то есть, да, как бы про кого я снимала? Про цыган, да, про мигрантов, про женщин в хиджабах, про инвалидов, да, то есть это все какие-то социально изолированные группы, и идея заключается в том, что как бы я пытаюсь рассказать о том, что есть вообще-то другой как бы мир, да, пытаюсь просто показать его чуть больше, чтобы людям он стал немножко ближе, и они допускали возможность того, что вообще-то есть еще другие формы жизни.
А вы надеетесь сделать мир лучше?
Нет.
Зачем тогда вы этим занимаетесь?
Мне просто часто, когда я делала «В холоде», спрашиваю, что неужели ты думаешь, что книжка что-то изменит в вопросах ксенофобии в России? И я всегда отвечала, что нет, я не испытываю иллюзий по этому поводу. Но на самом деле я просто думаю, что любой маленький прецедент дает, точно так же, как я заразилась, да, вот этой историей вот в этих экспедициях, точно так же, наверное, пример «В холоде» тоже может кого-то заразить. И моя задача в том, чтобы эту заразу немножко распространять, и если она распространится чуть больше, то наверное, мир станет лучше. Да. Но задача не глобально как бы улучшить мир, а задача просто что-то сделать самой.